Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. Сразу же традиционно, постоянно напоминаю, что нас можно не только слушать, нас можно посмотреть в крупных социальных сетях, на видеохостингах «Радио Спутник» присутствует, Рутюб, Одноклассники, ВКонтакте. Заглядывайте, смотрите, пишите комментарии. Там есть не только прямые трансляции, там есть архив наших эфиров из этой студии за прошлые разы, за прошлые встречи. Много всего любопытного. Также телефон нашего прямого эфира 951-0566. Если есть какой-то вопрос, обязательно звоните, задавайте. Обязательно подключим в дискуссию. Дискуссия одна из самых популярных, наверное, у нас в этом часе. Дело в том, что много всего было сказано за 350 лет, что прошли со дня рождения Петра Первого, и мы продолжаем цикл программ на «Радио Спутник», посвященных именно этому человеку, первому русскому императору, пожалуй, одному из тех немногих правителей, кто своими руками создавал то, что сегодня зовется русским, российским государством, и кто знает, как бы пошло развитие России без петровских реформ, которые охватили практически все сферы человеческой жизни. Ну и сегодня вот как раз попробуем подробнее разобраться, каковы были предпосылки, каковы были последствия, и что было бы, если бы этих реформ не было. В студии «Радио Спутник» Дмитрий Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ. Дмитрий Алексеевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Спасибо огромное, что пришли к нам в студию. Очень будет интересно ваше мнение услышать, в первую очередь, относительно такого, ну, процесса и объема знаний, понятий, событий, инициатив, которые вроде бы каждому знакомы со школьных времен, потому что петровские реформы, это вот словосочетание знает каждый. Но при этом пласт настолько огромный, что вот и копать, и ковырять можно до бесконечности, и каждый раз узнавать что-то новое, что-то любопытное.
Ну, да, я думаю, что в течение часа всего мы с вами не поднимем.
Конечно, конечно. А давайте тогда начнем, наверное, с самого главного. Я вот у вас хочу спросить ваше персональное личное мнение. Насколько и что было самым главным? То есть вот петровские реформы, понятное дело, что одна дополняет другую, все как-то и взаимопроникают, и при этом имеют свои особенные какие-то штучки. Но вот что было самым главным, на ваш взгляд?
Ну как, Петр все-таки это государь войны. Он ввязался в войну, сейчас это называется война на истощение, с одной из сильнейших стран, по крайней мере, Центральной и Восточной Европы, коим было тогда Шведское королевство. И по всем законам, так сказать, военного жанра, ему нужно было соответствовать своему противнику. А противник был довольно мощный, это 60-тысячная армия, значит, которая вооружена была, укомплектована на основе этой самой шведской индельты, значит, рекрутской повинности. Страна имела развитую промышленность, которая снабжала эту армию всем необходимым. Военный флот, что-то такое, около сотни вымпелов. И для того, чтобы победить в этой войне, или, как сейчас модно говорить, по крайней мере, не проиграть, Петру нужно было соответствовать этому. Другое дело, что какое-то, как бы, изначального плана петровских реформ, конечно, не было. Он решал задачи, насколько я понимаю, довольно реактивно. То есть, грубо говоря, требуется армия, он вводил рекрутскую повинность. Требуется снабжение этой армии, он открывал новые заводы. Требуется флот, он начинал строить корабли. То есть, если рассматривать петровские реформы вот в такой вот строго хронологическом порядке, то обычно, по моему опыту преподавателя, ничего не получается. Получается такой хаос преобразовательных этих нормативных документов, значит, каких-то актов и тому подобное. А понять это все можно, конечно, на более, так сказать, расширенной перспективе, благо все равно война-то тоже длилась 20 лет. Представляете, 20 лет войны. Это даже не 5 лет Великой Отечественной войны. Вот. Поэтому, так сказать, вступив на эту стезю, Петр вынужден был соответствовать, так сказать, своему противнику. Не буду рекламировать шведскую армию и вообще, так сказать, шведское хозяйство, которое к тому времени сложилось. Я хотел бы только другое сказать. Вот Вестфальский мир, который закончил 30-летнюю войну в Европе, пожалуй, первую из мировых войн, так, ну имевшую общеевропейское значение. Вот в заключительных актах этого Вестфальского мира были упоминание всех стран, которые существовали в Европе к тому времени, в том числе была Россия. Так вот, Россия находилась на 48-м месте после Молдавии и Валахии, которые были вассалами Турецкой империи. И это говорит уже просто о том, что Петру, то есть с какого, так сказать, уровня Петру пришлось начинать свою деятельность. Понимаете? Ну, скажем так, к началу 18 века, например, Россия пришла, имея всего 25 мануфактур и заводов. И этого было совершенно недостаточно для того, чтобы вооружить, снабдить и, так сказать, отправить на фронт вот боеспособную армию. Многих специальностей и многих технологий просто не было. Ну, достаточно сказать, что именно при Петре возникло, например, там, ну, полотняное производство, ну, кожевенное производство, конезаводство, можно перечислять кораблестроение, канатная промышленность, много-много чего еще. Для этого нужны были специалисты, для этого нужны были технологии, и Петр вынужден был открывать для себя, ну, он уже, будучи в Великом посольстве, примерно понимал, с какой стороны надо к этому делу подходить. Петр вынужден был, в общем, как бы отвечать на эти вопросы. Насколько продуманы были его решения, можно спорить. В условиях войны любые решения принимаются как бы с точки зрения этой, ну, с точки зрения оптимальности, да, результата. И, соответственно, как бы Петр шел на большое количество жертв. Но он и не считал, вообще-то говоря, то есть вот такого подхода, который сейчас характерен для наших экономистов, что выгоднее, что в первую очередь, что во вторую очередь, просто такого не стояло. Вот не сделаем, не победим, понимаете? У него была такая установка. Благо, будучи императором, то есть человеком, который первый среди, с точки зрения своего статуса, помазанником Божьим, в общем, противоречит ему... довольно трудно было отказать в его этих самых указах.
Дмитрий Алексеевич, а разрешите тут не то, чтобы вас подловить, но нет небольшого противоречия. С одной стороны, вы говорите, что реформы проистекали из потребностей, вызванных войной, а с другой стороны, говорите, что идейки были уже во время Великого посольства. А посольство-то было все-таки немножечко пораньше. То есть у Петра уже какие-то задумки-то были?
Нет, у Петра были не задумки, у Петра были прекрасные, у него было прекрасное понимание, значит, насколько страна отстала. Ну, помните эту замечательную историю, как, вернувшись из Великого посольства, Петр прибыл не в Кремль, а в село Преображенское, и наутро туда стали собираться бояре, воеводы с тем, чтобы поприветствовать царя и, так сказать, получить от него какую-нибудь благодарность за то, что они вели дела за него в течение там полутора лет. Петр посмотрел, значит, хмуро на лица своих подданных, вытащил ножницы из верхнего ящика стола и первым делом стал резать бороды. Значит, как бы он вернулся уже с пониманием того, в какую сторону надо двигаться. Но, конечно, вступление в войну, ну, в общем, поставило ребром очень многие вопросы. Другое дело, что в нашей стране, понимаете, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому вполне возможно, что для того, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она пребывала, эта война была нужна. Хотя, конечно, жертвы, которые были принесены на алтарь этой войны, и, в общем, как бы историческая литература много раз об этом говорила, они, можно было бы их избежать, если бы проводить те же самые реформы в мирное время, избегая больших конфликтов на более, так сказать, протяженном промежутке времени. Но тут встает другой вопрос. Петру было ясно, что страна отставала. Может быть, если бы мы проводили эти реформы в более, так сказать, развернутой перспективе, может быть, мы отставали еще больше? Понимаете? Никто же просто так Россию не пускал в Европу, да? У нас даже порта не было. У нас единственный порт Архангельск работал 4 месяца в году. И то всем командовали англичане, всей инфраструктурой, понимаете? Почему? Очень актуальный сюжет. Потому что они были заинтересованы в вывозе русского хлеба.
Кстати, да.
Понимаете? Значит, никто не собирался нас пускать в моря и в океаны. Это надо было пробиваться и продвигаться. Поэтому, в общем, это... Сейчас довольно трудно как бы ответить на очень многие вопросы, которые ставил для себя Петр. Мы просто, уже живя в 21 веке, с трудом представляем себе мысли людей 18 века.
Естественно, реалии настолько изменились.
Понимаете? Да. Достаточно сказать, что после того, как в 1699 году умер предстоятель Русской Православной Церкви, патриарх Адриан, Петр же запретил избрание нового этого патриарха, и уже этим его церковники, которые, в общем, как бы безоговорочно владели всей идеологической жизнью страны, уже из-за этого часть церковников его стала называть антихристом на троне. А уж когда он велел после Нарвской катастрофы снимать колокола и переливать их в пушки, кстати говоря, очень импульсивное решение, я как человек, который одной ногой еще стою в консерватории, прекрасно понимаю, что бронза для пушек и бронза для колоколов – это совершенно разные материи, понимаете, в прямом и переносном смысле этого слова. То есть пушки, сделанные из этих колоколов, не выполнили ни, так сказать, миссии колоколов, не выполнили миссии пушек, они разрывались. Это другой состав просто, понимаете, бронза. Угу. Вот. Но после этого, значит, огромная часть населения как бы, ну, была в большом смущении, кто руководит страной.
Да. Дмитрий Алексеевич, я вас попрошу наушники надеть. У нас звонок в студию как раз относительно одной из реформ, собственно говоря, которая одной из ключевых, я так понимаю, являлась. Добрый день, слушаем вас.
Да, доброе утро, Владимир. У меня два коротеньких вопросика. Какое значение имели иноземные военспецы, чтобы потом преобразить потешные полки, не только Семеновский и Преображенский, в боеспособную гвардию Петра? И какую школу предпочитал Петр? Прусскую, либо какую-то другую школу по муштре вооруженных сил? А второй вопрос. Значение графа Лефорта. Был ли он соратником Петра, пропитанным русофильством? Либо это был действительно наставник, который помогал Петру как в качестве политического советника?
Спасибо большое. Вот так вот сразу.
Так, имейте в виду только один вопрос. Прусской муштре еще не существовало, потому что государство Пруссия, насколько я помню, было образовано в 1700 году. Поэтому в ходу была, ну, насколько я понимаю, та же самая шведская школа. Вот этой вот Густава Адольфа, вот эти вот все. Значит, насколько иностранцы помогли Петру создать армию? На первых порах, когда создавались вот эти вот первые гвардейские полки, конечно, они ему помогли, конечно, он опирался на это дело. Но потом произошел кризис взаимоотношения к Петра с иностранными офицерами. Кризис этот произошел после Нарвской катастрофы. После того, как под Нарвой практически половина этого офицерского корпуса, нанятого за границей, во главе с тем самым, как его, поставленным Августом II, герцогом де Круа, просто перешли на сторону шведов или сдались. И после этого перед Петром встал вопрос во всей, так сказать, красе о подготовке национальных офицерских кадров. Учителями этих офицерских кадров могли выступать иностранцы. И чаще всего они и выступали. Вот, по крайней мере, в школе математических, навигацких наук 1701 года, который был Петром основанный, там было довольно много иностранцев. Но впоследствии Петр стал делать упор именно на свои кадры. Значит, что касается второго вопроса, напомните.
Про Лефорта, насколько он был соратником идейным или больше наставником, я так понял. Лефорт для Петра.
Я думаю, что Лефорт все же был больше наставником для Петра. Он много очень сделал на первых этапах петровских реформ. И я уж не буду говорить о том, что он был тесно связан с полковником Гордоном, англичанином на русской службе, обрусевшим, который сыграл очень важную роль в... Вот когда стрелецкий бунт был, стрельцы подошли почти к Новому Иерусалиму. И вот Гордон, по сути дела, отбил Москву. Лефорт приходился им там каким-то родственником. На первых этапах биографии Петра, я думаю, Лефорт сыграл очень важную роль. Я уж не буду говорить о том, что именно Лефорт был, как сейчас это называется, начальником протокола во время Великого посольства. Очень многие контакты, которые Петр имел за границей, они состоялись именно благодаря связям Лефорта. Откуда у него были такие связи? Это отдельный сюжет. Одни говорят, что он был масоном. И, соответственно, как бы у него были связи и контакты. С другой, он был хорошим администратором, который как
бы... Да, без этого никуда.
Без этого никуда, понимаете? Естественно, по мере того, как Петр становился взрослее, как Петр сам входил в курс дел, сам смотрел на людей, значит, он уже, так сказать, принимал решения самостоятельно. На первых этапах Лефорт, конечно, оказал на него большое воздействие.
Дмитрий Алексеевич, на секундочку вас буквально прерву. Нашим слушателям традиционно напомню, что читать «Радио Спутник» можно в интернете. Радиоспутник.ру – это наш сайт. В социальные сети обязательно заглядывайте, не пропустите ничего любопытного, в том числе посвященного 350-летию со дня рождения Петра Первого.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Мы продолжим. Дмитрий Гутнов, студия «Радио Спутник». Дмитрий Алексеевич, тоже, если все-таки возвращаться к реформам непосредственно, как здесь будет правильнее сказать, что все реформы как бы одна тянула потребность проводить следующую? Или вот что, Петр Первый вошел во вкус, и давайте потом, и образование, и культура,
нет,
и государственное управление? Вот как они
связаны
друг с другом?
Конечно, одна тянула другую. Ну, сами посудите. Значит, для создания, для вооружения армии ему требовалось привести новые технологии, там, создание оружия, новых порохов, там, и прочее, и прочее. Уже с 1702 года в Европе в большом количестве нанимались иностранные специалисты, инженеры, техники. Петр поначалу вообще и рабочих хотел ввести в Россию, но из этой затеи ничего не вышло, по понятным причинам. Так вот, в контрактах, которые эти иностранцы, экспаты, как бы мы их сейчас называли, получали, было черным по белому четко прописано, чтобы без всякой утайки учить русских людей всем премудростям того или иного ремесла. Значит, но при этом какой момент был? Понимаете, заимствуя, пожалуй, передовые на тот момент технологии, техники, станки, там, что угодно, Петр оставлял в незыблемости саму природу вот русской жизни, то есть вот эту природу феодальной вотчины такой вот, понимаете? То есть, по идее, привнося вот эту технологию, Петр не менял как бы общественно-экономическую базу своего государства, то есть не освобождал крестьян, чтобы они становились там наемными рабочими, грубо говоря, а гнал этих крестьян в крепостном, так сказать, состоянии на эти заводы. В 1703, что ли, году был принят указ о приписных крестьянах, то есть, грубо говоря, государство само себе дало право приписывать к государственным заводам крестьян. То есть крестьяне, вместо того, чтобы нести барщину и оброк, они работали на этих заводах. Значит, а впоследствии, когда Петру бы оказалось мало только государственных вложений в развитие промышленности, и в 1719 году была принята так называемая Берг-коллегия, которая разрешала всякому, кто найдет на земле, там, какой-то на своем участке земли, на какие-то полезные ископаемые, и будет готов их разрабатывать, понимаете, в крепостной стране рабочих рук взять негде. Значит, соответственно, если вы даете возможность частному лицу разрабатывать, строить вообще какое-то предприятие, вы должны дать ему возможность нанять кого-то.
Да,
и
логично,
вот Петр, значит, вводит в 1721 году указ о посессионных крестьянах, который разрешает владельцам этих заводов частных, значит, прикупать крестьян к заводам. И таким образом, значит, как бы создается вот эта вот промышленность, то есть наполняется рабочими руками вот эта вот создаваемая Петром промышленность. Таким образом, получается такая штука, такая петрушка, что вот эти вот технологические достижения европейские приводили у нас не к росту благосостояния людей, как вот сейчас вот мы апеллируем, зачем нам нужны технические инновации, всегда с экранов телевизоров нам говорят о том, что это для блага людей. А наоборот, они совмещались с традициями русской вотчины, и положение людей, этих рядовых крестьян, становилось еще более ужасающим. Понимаете?
По условиям работы.
По условиям работы, естественно, я уж не буду говорить, там, мы привыкли, мы с вами живем в довольно цивилизованное время, которое началось не так давно, всего 100 лет назад, когда есть трудовые договоры, страховки, там, медицинское обслуживание.
И два выходных дня.
Два выходных дня, и мы сейчас говорим о 4-дневной рабочей неделе, понимаете? Такого же просто не было. Вообще. Вот. Я уж не буду говорить про, когда Петр объявил первый набор в армию, а это произошло задолго до первого номерного, так сказать, рекрутского набора, это произошло в 1699 году. И тогда на основе даточных людей было сформировано 3 полка. И эти полки, всего было взято, по-моему, в армию 31 тысяча человек. Это примерно столько, сколько Петр потерял под Нарвой. Значит, и этими людьми Петр обходился первые 3 года войны. В 1704 году Петр провел набор во флот. Это тоже интересная вещь. Во флот набирали только ямщиков, потому что ямщики, которые ездили по России, считались более этими, как это, развитыми, чем обычные крестьяне. Понимаете? Причем набор в этот самый в армию происходил тоже любопытным моментом. Дело в том, что, согласно документам, требовалось брать в армию людей, как бы это сказать, не производственного сектора. То есть не от пашни, от сахи, которые пашут, а вот разного рода слуг.
Сфера услуг.
Да, вот-вот-вот, которые как бы не заняты в производственной сфере.
То есть, чтобы руки не отнимать, логично.
Чтобы руки не отнимать, понимаете? И только в 1705 году состоялся первый номерной рекрутский набор, дай бог памяти, в России, по-моему, было около 40 до 1874 года, который вот уже провел более четкое понимание, четкую градацию. Там, например, эти дворяне, которые служили, должны были поставлять этого одного рекрута с 50 дворов. Те, кто находился на гражданской службе, с 30 дворов, а монастыри там с церковью, которые владели крестьянами, с 25 дворов. Значит, потом такого количества войск не потребовалось. И, соответственно, примерно, значит, брали с одного человека с 20 крестьянских дворов. Хотя в ряде лет, когда потери были большие, норма, так сказать, призыва была больше. Вот. Так вот, почему я это все рассказываю? Понимаете, появился довольно любопытный обряд «Проводы в солдаты». Он очень напоминал, как бы это сказать, отпевание.
Ага. Ну, потому что...
Потому что никакой медицины полевой не было, и людей отправляли как бы как на тот свет.
Фактически на смерть, да.
Понимаете? Но это не помешало создать к концу правления Петра 200-тысячную армию, и плюс к этому еще 100 тысяч набирались нерегулярных войск. Ну, там калмыки присягнули, допустим,
да,
Петру.
Угу.
И вот они в чем были... в своих средневековых доспехах с этими самыми, как его, пиками, они вот шли служить. Там, хана-юка.
С пиками служили века до 19-го, и нормально было.
Нет, ну вы знаете, вот шведские коллеги, где-то в 2011 году мы с ними общались, рассказывали мне вещи с круглыми глазами, которые мне смешно было слушать, но это было. Понимаете, когда Россия уже в конце Северной войны захватила там пол Финляндии, то для того и нужно было заключить мирное соглашение, уже все хотели заключить, но надо было сподвигнуть шведскую сторону к этому делу, то устраивались такие налеты на Швецию. Значит, зимой, где-то 1719 год, вот эта вот орда калмыцкая во главе с двумя проводниками по льду Ботнического залива переходила из Финляндии в окрестности Стокгольма и обрушивалась, значит, на пригороды шведской столицы. Причем им было приказано не убивать людей, но жечь и церкви не грабить. Но на церквях объявления делать. Вот мы это делаем потому, что вы отказываетесь заключать мирное соглашение. И вот представьте себе, что это значит орда, ни слова говоря, ни на одном языке, там крича кия, с утра появляется в этом самом замечательном городе Стокгольме, грабит, рушит там, а вечером уходит обратно. Понимаете? И вроде не убивают. И с другой стороны, чего не хотят, никто не знает. Понимаете?
Виталий Алексеевич, давайте на этой красочной ноте перерывчик небольшим сделаем. Выпуск новостей на радио «Спутник». Обязательно вернемся через 3 минуты. Дмитрий Гутнов на радио «Спутник».
Радио «Спутник».